Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Переводчик с кошачьего языка разработал инженер голосового ассистента Алекса от Amazon. Приложение получило название MeowTalk. Пока в словарном запасе переводчика всего 13 фраз, среди которых «оставь меня в покое», «я злюсь» и «покорми меня». Правда, ученые выяснили, что не существует общекошачьего языка. А это значит, что для каждой кошки придется создавать персональный переводчик. С нами на связи президент региональной общественной организации «Кинология 21 век» Константин Карапетьянс. Здравствуйте, Константин Германович.
Здравствуйте.
Константин Германович, ну вот изобрели машину, да, которая переводит с кошачьего языка на человечий. А так ли это нужно владельцам животных, скажем так, неважно, кошек, собак? Как мне кажется, так мы и так их прекрасно понимаем. Или я заблуждаюсь?
У меня очень большая улыбка сейчас на лице после вашего замечательного сообщения. Но у нас уже были покемоны, помните, да? У нас были там разные собачки электронные, за которыми мы там ухаживали, давали им еду. На экранчике они нам улыбались, виляли хвостом. Это все, конечно, здорово, но весь вопрос в том, что, во-первых, для человека живое общение с животными, в том числе и с кошками, и с собаками, да еще с другими многими животными, это неограниченная радость, понимаете, в первую очередь. Второе, ведь человек, когда приобретает животное или находит его там на улице, неважно, как оно оказывается у него в доме, он в первую очередь пытается что-то, так сказать, для себя получить и с точки зрения эмоций, и с точки зрения какой-то душевности. Вот мне кажется, вот эти разные переводчики и заменители живого общения, мне кажется, это настолько неестественно в наше время, потому что мы и так со всех сторон окружены огромным количеством разной техники, электронных устройств, и мы скоро вообще перестанем общаться друг с другом вот так вот по-человечески, глядя друг другу в глаза. Меня это очень пугает. Но мы-то, может быть, нет, люди нашего поколения, а вот молодежь. Что касается переводчика, можно изобретать все, что угодно, но если человек пытается понять животное только через переводчика, то он не поймет его никогда. Это, я вам могу сказать, однозначно и авторитетно. По той простой причине, что язык животного, он вполне себе, в общем-то, человеку должен быть понятен. Если он непонятен, если человек в какой-то момент прибегает к каким-то дополнительным, так сказать, средствам для того, чтобы понять, ничего хорошего из этого не выйдет. Не выйдет нормального, правильного общения, не выйдет нормального, правильного взаимодействия, не выйдет вот того самого контакта, из-за которого, собственно, и происходит приобретение животного, его нахождение в нашем доме рядом с нами, рядом с членами нашей семьи и так далее. Дело в том, что животные вполне себе показывают, как человеку нужно себя с ним вести. Главное понять, что в тот или иной момент животное пытается нам продемонстрировать. О чем оно нас спрашивает, что оно нам показывает, что оно хочет в тот или иной момент. Ну и мы, конечно, должны научиться общаться и с собаками, и с кошками, да, в принципе, и с другими животными на вполне понятном им языке. Это язык жестов, это голос, это интонации, это тактильный контакт и все остальное.
Как научиться понимать животное? Вот у меня кошечка 4-месячная сейчас. Она у меня буквально 2 месяца. Мне кажется, что я ее понимаю. Но понимаю ли я ее?
Вы знаете, вот относительно кошек сложнее, потому что кошки сами по себе достаточно сложные животные. Они независимые, они вполне себе в какой-то степени даже авторитарны. Собака в этом плане более податлива, более, скажем так, легка на контакт. У кошек свое мировоззрение, у кошек свой образ жизни, у кошек своя среда обитания, которую они, вне зависимости от того, где они живут, во дворе, там, в доме, лучше, конечно, если в доме, они к этой среде себя адаптируют сами. Но есть определенные, скажем так, ритуалы у кошек, которые можно увидеть и к которым можно привыкнуть. Ритуал номер один – это желание кошки что-нибудь съесть. Она обязательно вам даст об этом знать. Она обязательно будет тереться об ногу, она обязательно будет мяукать. Она, если несколько раз ее кормить в том же месте, она обязательно в то место будет возвращаться. То есть некоторые даже этого не видят, понимаете? А животное голодное, ходит по всему дому, мяукает, так сказать, кричит. Когда же ты меня накормишь, а человек, вот что же она кричит, она там, вот что-то у нее не так. Да все у нее так, просто ей нужно дать поесть, вот и все. Вариант номер один. Второй. Кошки очень любят второй ярус. На первом ярусе кошки только ходят, да, вот отдыхают они, как правило, на втором ярусе. На первом ярусе очень редко. Второй ярус – это тумбочка, это кресло, это кровать, это подоконник, комод, потом идет шкаф, ну и так далее. Поэтому устройство жилища, например, для кошек, жилище в понятном смысле этого слова, это какие-то специальные приспособления, в которых кошка может отдыхать, для того, чтобы обезопасить себя от нападения врагов. Вот и все. То есть в генетическом коде кошки это записано. Что касается человека, кошки не настолько контактны, насколько, допустим, собаки. Я всегда и сравниваю, всегда провожу параллели. Но привязанность у кошек, безусловно, есть. И если кошка подталкивает вас под руку, если она начинает об вас тереться, то, безусловно, тактильный контакт для нее очень важен. И кошки очень любят спать вместе со своими хозяевами. Они вообще любят уют и тепло. Такие вот замечательные животные.
Что касается поведения животных, вы уже так несколько обозначили, как их можно понять по повадкам. Вообще, насколько животные могут быть привязаны к человеку?
Если мы говорим об основных наших домашних животных, дело в том, что основные наши домашние животные, это, конечно, собаки, кошки. Я не беру во внимание грызунов, которые тоже живут в доме, в клетках, не беру внимание различных пернатых. Безусловно, не беру пока во внимание лошадей, хотя это совершенно отдельная тема, и она очень глубокая и интересная. Дело в том, что собака-то с человеком, и кошка, в общем-то, с человеком уже достаточно давно. Ну, тому уже, наверное, 1017-18 лет точно есть. По крайней мере, археологические данные об этом говорят, что собака уже рядом с человеком была. И она же пришла к человеку не просто так. То есть она пришла для того, чтобы с человеком остаться на достаточно длительный период времени. Она сначала была помощником, а потом человек, когда увидел, что, в общем-то, помощник-то из нее замечательный, из собаки, он начал в ней культивировать определенные качества рабочие, для того, чтобы сначала эта собака ему помогала. То есть изначально у человека по отношению, например, к собаке были исключительно потребительские взгляды. А после она уже стала компаньоном, другом, защитником, коллегой по спорту там, и так далее, и так далее. И почему эти животные так быстро привыкают? Ну, потому что они давно с человеком. Потому что они настолько уже глубоко в нашем социуме, что, в общем-то, ну, без человека я как-то собаку и не вижу вообще, понимаете? Меня очень сильно всегда огорчает бездомные животные, да, которые на наших улицах, к сожалению, к большому присутствуют. То есть поговорка-то есть такая, не в каждом доме должна быть собака, но у каждой собаки должен быть дом. Это очень глубокая поговорка, она, мне кажется, очень правильная. Так вот, животные эти, они настолько уже социальны, да, вот эти canis familiaris, да, то есть они, наши домашние собаки, они настолько уже в социальном плане рядом с человеком, что, в общем-то, человеку-то особых каких-то усилий применять-то не нужно для того, чтобы собака человека поняла, была рядом с ним. Единственное, что существуют определенные правила воспитания, существуют определенные правила взаимодействия с собаками, правила дрессировки, которые позволяют нам научить собаку правильному поведению, адекватному поведению, потому что она живет у нас, в нашем социуме. А как научить? Нужны специалисты, которые подскажут, как научить. Можно, конечно, прочитать много книг, можно обратиться на страницы интернет, но вот разговор со специалистом и его рекомендации, они всегда очень полезны. Поэтому для тех, например, кто собирается взять собаку или кто только что взял собаку, я настоятельно бы рекомендовал обращаться к специалистам за рекомендациями с точки зрения воспитания. Как только человек эти рекомендации услышит, как только он их поймет, у него никаких проблем с точки зрения взаимопонимания по отношению к животному и с точки зрения восприятия животного правильно не будет. Что касается кошек, там несколько сложнее с одной стороны, а с другой стороны кошку особо дрессировать не нужно. Она в основном живет дома. Главное, чтобы она не доставляла определенных хлопот. Нужно четко понимать, что животному нужно. Ему нужно хорошее место для отдыха, ему нужно хорошее полноценное питание, ему нужны руки хозяина именно тогда, когда кошка этого хочет. Вот мы не должны кошке навязывать свое присутствие, понимаете? Кошки этого не любят. Когда она захочет, она к нам придет. Бегать за ней и пытаться ее там погладить, понимаете, никакого удовольствия ни ей, ни по большому счету себе мы не доставим.
Это прям в точку. Бесполезно ловить ее и гладить, когда она бесится.
Отбеситься она должна по полной программе. Мало того, если мы говорим о молодых кошках, они вырабатывают вот эту энергию, да, когда начинает, что называется, бегать по потолку, для того, чтобы, в общем-то, нормально себя чувствовать. То есть для животных, в том числе для собак и для кошек, в большей степени, конечно, для молодых животных, вполне себе естественно двигательная активность. По той простой причине, что эта двигательная активность позволяет им создать баланс той энергии, которую они накапливают за счет потребления хороших кормов и всего остального, за счет, в общем-то, достаточно комфортной жизни. Но им обязательно нужно этот баланс урегулировать. Поэтому начинаются взбесы, начинаются вот эти активные игры. У кошек много, потому что они в квартире, а с собаками, безусловно, это активная прогулка. Это основа, в общем-то, здоровья животных.
Константин Германович, ну вот как правильно выбрать животное? Я знаю, что вот, допустим, если брать собаку из приюта, то прежде чем ее забрать домой, Ну, да, несколько раз с ней погулять, пообщаться, чтобы понять ее характер, понять совместимость. А вот с кошками я даже не знаю, как можно выбрать кошку, как понять, насколько совместимы характеры.
Вот вы знаете, у меня дома 3 кошки, все 3 с улицы. То есть, причем в очень-очень маленьком возрасте все 3 ко мне попадали. Первую притащил сын там в коробке где-то, нашел, ей сейчас уже 17 лет. Второй котенок со стройки принесли мои знакомые. Оказался глухим, потому что он полностью белый и голубые глаза. Ну вот у них есть такой недостаток. Еще одного не так давно, несколько месяцев назад, тоже знакомые притащили где-то там в подвале, нашли черненького. Но вы знаете, я как-то их не выбираю, они как-то сами под меня подстраиваются, и под семью под мою подстраиваются это кошки. Если мы начнем долго выбирать, если мы начнем, например, скажем так, ой, а вот мне бы хотелось вот с таким хвостиком, а мне бы хотелось с такими глазками, а что же он не такой пушистенький? Знаете, мы залезем в какие-то дебри, и мы должны для себя понять, мы берем животное в дом или мы берем какую-то нарядную статуэтку, которая нас периодически радует взгляд, и не более того. То есть берешь животное, и если ты к нему предрасположен откровенно совершенно, с точки зрения любви, заботы, не исключая, может быть, какой-то определенной строгости, это необходимо при воспитании животных, то, в общем-то, оно очень четко как бы и правильно рядом с тобой приживается, и гармония возникает. А вот когда человек начинает там следовать каким-то модным веяниям, когда он видит, что там вот у соседа, смотри на окне, какая там шиншилла сидит, или вот смотри, какие там мейн-куны большие, как рысь, прям вот они дома, а никто не знает, что с мейн-куном проблем-то достаточно много, начиная от питания такого серьезного, заканчивая тем, что действительно огромная кошка, понимаете, тяжелая. И эта кошка-то создана некоторым образом искусственно, а все, что создано искусственно и далековато от природы, оно болеет, оно не всегда может быть себя в некоторой степени вести адекватно. Пусть простят меня заводчики мейн-кунов, это мое личное мнение, у них оно может быть другим. Вообще, чем ближе животные к природе, да, метисы же, знаете, они же устойчивы очень все. Они устойчивы генетически, они устойчивы к болезням, они по характеру неплохие достаточно животные. Поэтому давать совет по выбору животного очень тяжело. Дать совет, чтобы выбрать животное здоровенькое, чтобы выбрать животное не больное, чтобы где-то, может быть, там какие-то поведенческие особенности уже в щенячьем или в котячьем возрасте увидеть. Но это, наверное, можно. В котячьем слабее, в щенячьем – да. Потому что собаки более открыты с точки зрения поведенческих реакций. Вот это можно. А вот с точки зрения там каких-то, понимаете, предпочтений, я бы, допустим, резких, быстрых, активных собак, активных пород, я бы не брал человеку слабому по характеру. То есть вот такие вот моменты. Их можно предусмотреть. А вот так, чтобы как-то вот выбрать, понимаете, наверное, это сложно. Наверное, каждый человек должен для себя определять, какой животинкой ему будет лучше.
А я напомню, с нами на связи был президент региональной общественной организации «Кинология 21 век» Константин Карапетьянц.
Интервью на радио «Спутник».